Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Ленком и русский пергюнд». Во второй части передачи «Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой» и «Конфуций» – китайский фильм в российском прокате. Премьера в театре «Ленком». Марк Захаров поставил пьесу Генрика Ибсена «Пергюнд». Сюжет пятиактной драматической поэмы великого норвежского драматурга мифологически сказочный. Пергюнд, хвостун и балабул прячется от рассерженных на него односельчан в лесу, попадает в царство троллей, женится на дочери их короля, потом спасается бегством от них, возвращается к той, которую любит, прекрасный Сольвейк. Тролли преследуют его и здесь, поэтому он снова пускается в путь, становится спекулянтом и работорговцем, но партнеры обманывают его. Пергюнд оказывается в Каире, а там попадает в сумасшедший дом. Выбравшись из него, возвращается на родину и по дороге встречает пуговичника. Мистический персонаж сообщает Пергюнду, что тот не оправдал своего предназначения, а значит, его душа отправится на переплавку. В финале пуговичник отступается от Пергюнда ради Сольвейк, ее веры в своего избранника и ее к нему любви. Пьеса Ибсена в России ставится очень редко. Более других известен спектакль Московского художественного театра 1912 года в декорациях Николая Рериха с Леонидовым в главной роли и с Алисой Конан, Анитой. Поэтому я обращаюсь к Марку Захарову с вопросом.
Пьеса эта, вот она откуда? Я понимаю, что вы ее изучали, когда были студентом, что вам ее читали в курсе там истории зарубежного театра. Я понимаю, что вы слушали музыку Грига. Я понимаю, что вы, наверное, что-то читали про Московский художественный театр когда-то. Но вот с какого момента вы ее помните? Откуда она взялась?
Знаете, она, наверное, взялась со студенческих лет, когда я узнал, что вот есть такой пуговичник. Меня это потрясло, что он переделывает людей в пуговицы. И меня это такой первый момент какого-то, наверное, не знаю, как сказать, авангардизма или какого-то нетрадиционного взгляда на ситуацию, на мир, на законы природы. Вот я это запомнил, именно пуговичника. Конечно, я не изучал по-настоящему Пергюнда и если бы, знаете, как вот были у меня хорошие спектакли, допустим, «Доходное место», Плучик меня однажды сказал, ты просто ты поставил хорошо, потому что ты неуч. Я страшно обиделся, потом подумал, если бы я занимался Бостровским, читал бы его дневники, черновики, первый вариант «Доходного места», второй вариант, я бы, наверное, не поставил. Вот. Поэтому тут есть какой-то момент случайности, есть и везение, есть и какой-то, конечно, выбор, удачное сочетание людей, которые помогали. Надо отдать должное Глушкову, Олегу, который, конечно, с режиссерским талантом, его нельзя сказать, что он балетмейстер, просто нет, у него идеи такие, я подсмотрел его в ГИТИСе, дважды я смотрел его учебные работы и понял, что вот он может наполнить какой-то сосуд своей музыкой, движение. Вот, и меня очень поразило и порадовало, когда он мне сказал, что мне очень много зовут профессионалы в оперные театры, хореографы, балерины, и у меня с ними не получается. Получается что-то хорошее, когда драматический артист. Вот. Вот. Ну и, наверное, какое-то вот такое стечение обстоятельств и то, что появился Шагин Антон, очень способный парень, который привнес какие-то свои черты, своей нервной системы. Она у него иногда даже хочется ее как-то упростить, укрепить, Но все равно его импровизации, они давали какую-то пищу, давали какой-то материал. Ну, а потом, когда я столкнулся со второй частью пьесы, которая, конечно, как теперь говорят, не формат, невозможно найти сценическое воплощение нормальное. Тут надо что-то фантазировать и идти от каких-то собственных ощущений. Ну, естественно, используя те места, которые особенно понравились в самом первоисточнике. Потом меня очень еще вдохновило, знаете, мне один умный человек сказал, что Ибсен придумал героя, который, в общем, стал основным в 20 веке. Вот, что все герои 20-го столетия вот вышли в какой-то степени из Пере Гюнта, из того экзистенциализма, когда человек сталкивается не с персонажами, не с соседями злыми, не с начальством, не с, там, сказать, с возлюбленными, он сталкивается со Вселенной. У него атакуют со всех сторон. И он тоже бросается в атаку, ища себя, свой путь, находясь в поисках своего пути. Я, наверное, сумбурно очень говорю об этом, но да и спектакль-то, наверное, он такой достаточно сумбурный. Хотелось бы больше юмора, хотелось бы повеселее сделать, но уж как получилось, так получилось.
В ремарке к пьесе сказано: действие длится от начала XIX века до 60-х годов и происходит частью в Гудбрандской долине и близлежащих горах, частью на Марокканском побережье, частью в пустыне Сахара, в сумасшедшем доме в Каире, на море. Именно там, запятым по пятам, оно в спектакле и происходит. На сцене одна единственная избушка со светящимся окошком, но это избушка-раскладушка, иначе говоря, трансформер. Она может превращаться во всякие иные сооружения, а движущиеся балки становятся то стволами деревьев, то лопастями мельниц, то акробатическими снарядами, по которым ловко перемещаются тролли, да чем только они не становятся. А вот действие, конечно, происходит не только в Норвегии или Каире, оно происходит во Вселенной. Пьеса переведена заново, очень сильно сокращена и перемонтирована. Пуговичник появляется уже в самом начале спектакля. Дочь тролля и злобная старуха оказываются Ингрид, той девушкой, которую соблазнил и предал Пер Гюнт, а она поклялась ему отомстить. Сократив Ибсена, Ленком слегка дописал его злободневными текстами. Григория Горина больше нет, и никто больше не умеет делать таких блестящих инсценировок. Но сочиненные театром тексты не вызывают отторжения, ведь сцена в «Сумасшедшем доме» сатирическая. Во времена Ибсена она отсылала к тем событиям, которые тогда происходили в Норвегии.
Защитники свободы, смотритесь в эти лица. Смышленые ребята здоровьем пышут, а поступали безнадежного состояния. Они с открытыми глазами спят.
Нет, они не спят. Это поза одобрения и всеобщего согласия. Единодушное блаженство и покой. Гусей, скотина, покажи, как ты доволен жизнью.
Жизнь! Какая жизнь?
Вам тоже предстоит Пер Гюнт расслабиться и освободить сознание от экскрементов ваших мозговых процессов. Я, как представитель государства, не позволю вам погибнуть, захлебнувшись в собственном дерьме.
А если я скажу, что не согласен?
Не согласен с государством?
Не согласен с государством.
Вот это есть та самая причина, по которой вы сюда попали.
А что вам делать, если вдруг идеи ваши сгнили уже давно, и нами управляют неучи, воры и недоумки?
А мы давно об этом знали. Системы наши сгнили, да? Да наплевать. Мы пережили многих. Пересидим и этих. Перетерпим. А выкрикивать дурацкие идеи мы пациенту разрешаем. Вы, гниды, думайте о чем хотите. Хоть разорвитесь до прямой кишки, но в специально отгороженных местах. Ты! Понял?
Нет. Кричать желаю здесь, сейчас, на этом месте.
Хорошо. Мы отшлифуем и разгладим вашу страждущую душу, ее избавив от либеральных возбуждений депрессивного радикализма. Кричать хотел?
Ну, пробуй. Что, психи? Испугать меня хотите? Конечно, перед вами не мыслитель. Возможно, что пердюнт. Несчастный дурень, но я не трус. Я молчать не буду. Я не превращусь в макаку заводную. Я вам не обезьяна, слышали, подонки? Запомните, что я не поддаюсь прессу, и ко мне не подходить. Я буду драться насмерть.
Все знают, что музыку к драматической поэме Ибсена написал Грик, но в спектакле от Грига осталась только самая знаменитая мелодия – песня «Сольвейк». Оригинальная музыка сочинена Сергеем Рудницким и исполняется живым оркестром. Композитор сделал изящные стилизации восточных орнаментальных мотивов и скандинавских народных мелодий. Наивысших похвал заслуживает работа замечательного хореографа Олега Глушкова. Артисты танцуют так, как исполнители в бродвейских мюзиклах. При этом каждый жест, каждое движение несет на себе значительную драматическую нагрузку. Как вы понимаете, благодаря большим купюрам современной музыки и хореографии «Пергюнд в Линкоме» оказывается куда более лаконичным, энергичным и ритмичным, чем сама пьеса. Это облегчает ее восприятие, но не снимает тех существенных смыслов, которые заложены в сочинении Генрика Ибсена. Зачем человек живет? Как ему остаться самим собой? Как понять, каков он на самом деле? Главное отличие человека от троллей Пергюнду объясняет сам их король, у Виктора Ракова глуповатый и пьяненький. Собою быть или быть собой довольным? А пуговичник, на вид добродушный комик Сергей Степанченко, растолковывает, что значит быть собой. Всегда ты выражаешь только то, что выразить тобой хотел Всевышний. Гордыня, желание стать первым среди равных, самоуверенная душа не дали Пергюнду выполнить предназначение. Бездумно и напрасно потратил он время, отпущенное Богом. И все эти темы входят в спектакль.
Если можешь тело переплавить, значит, много и умеешь. Мне в жизни дала верность. Прессуй!
принадлежащее мне время. Я хочу в короткое мгновение увидеть мир. И чтобы мир узнал Бердюнка, я хочу в короткое мгновение разучаться по годам. Заметь, я не был просто. Там родина любви.
Ты врач, поскольку я вещаю. Но тогда прибавить надо. Вот 3-4, там уже счету. Это же постоянно. Согласен?
Да я согласен.
Теперь обратимся к образу самого Пера Гюнта. К нему можно относиться по-разному. Если верить высказыванию самого Ибсена, душа человека заключена в его делах, то правы те, кто воспринимает Пера Гюнта как человека ничтожного, обывателя и приспособленца, который всякий раз поступает так, как диктуют ему обстоятельства. Но в начале XX века торжествовала иная точка зрения. Пер Гюнт – фантазер и поэт, мечущийся по белому свету в поисках совершенства.
Величие! И неподвижность.
Становиться неподвижным?
Да. Не понимаешь, дядя, что Бергюн само движение. Я бунтарь, рожденный сотрясать основы. Бергюн ожидает впереди дорога славы. Я просто не решил еще с чего начать.
Ну, начать возможно, например, с раздумий о своей метущейся душе.
С душою, дяденька, идите в задницу.
И не забудьте мерзкий хвост
и быстро уносите прочь свои копыта.
Проклятая скотина, мерзкий трус, мошенник, вон мохнатый, собачья гадина.
Хорошая семья. Мне нравится. Особенно мамаша.
Бизнес Эмри Хербат Кетрензель, дороги Эльтива Аркель.
Я не прощаюсь.
Ты хочешь, ласточка, на землю грешную вернуться?
Конечно. Очень-очень. Мой сын. Как я мечтаю, чтоб ты счастливым стал.
Я счастлив, мама, и ты увидишь это. И кем бы я ни стал, со мною свита. Какие корни, какие голоса, смотри и помни. Ты нарядный будешь, мама.
Марк Захаров предлагает собственную интерпретацию характера, которую грандиозно воплощает на сцене Антон Шагин. Напомню, исполнитель главных ролей в фильмах «Стиляги» и «В субботу». Его Пер Гюнт вырос на сказках, которые слышал от простоватой, грубоватой деревенской женщины, любящей и все прощающей ему мамы. Ее играет Александра Захарова. К реальности герой оказался совершенно неподготовлен.
Деграматиске диквахке! Эн Рипсон! Пер Гюнт! Мама!
Что, мама?
Ты замерзся на шоссе? Месяц пропадал! Мерзавец!
Мерзавец!
Я волновалась! Я ночи не спала! Удачная охота на оленей! Я напал на стадо!
Ты лжешь, любимый сын!
Нет! Оленя! Я держал вот так за морду! Смотрел ему в глаза с улыбкой! А он скотина! Он замотал ногами! Мне пришлось его боднуть! Он обалдел от моего безумства. Обалдевший прыгнул в пропасть. Я на лету схватил его за хвост и так держал примерно час.
Шагин играет так, как живет герой. На пределе физических и душевных возможностей, на износ. Себя не щадит. В его Пере Гюнте так много силы, что ее не к чему приложить. Так много страсти, что ее невозможно потратить. Такая шальная жажда жизни, что сама жизнь не может ее утолить. Шагин играет русского Пера Гюнта, очень похожего на башлачевского Ванюшу. Душа гуляет, заносит тело. Саморазрушение – очень типичный выход из создавшегося положения, а любовь – единственная возможность противостоять смерти.
Тот свет, который мерцал в окошечке деревенской избушки, та женщина, которая ждала его столько лет.
Ну, знаете, что я это для себя называю такой дурной романтизм. Он во мне сидит, какая-то энергия, которая требует какого-то все-таки позитивного подключения и какой-то радости, какой-то зрелищности. Наверное, во мне она сидит, и я очень рад, что она отражает не только мои субъективные ощущения, но она вообще является, очевидно, какой-то частью нашего характера, достаточно дурного, вздорного, очень непоследовательного. И когда нас швыряет от того, что там, я не знаю, у нас депутат Госдумы, может сказать, расстрелять бы всех бомжей, до того, как плакать над судьбой там щенка какого-то бездомного, это мы тоже на это способны, я это понимаю. Романтизм, я его так называю, ну, дурной романтизм, какая-то жажда борьбы и радость борьбы, или, как Пушкин говорил, есть упоение в бою, оно, наверное, свойственно людям, которых я люблю, уважаю, и с которых, в общем, по мере силы и возможности стараюсь иногда брать пример.
После этого спектакля все вспоминают молодого Николая Караченцева в «Тиле» и в «Юноне», да и от ассоциации с бароном Мюнхгаузеном никуда не деться. Они в байках Пера Гюнта об охоте на оленя или в том, как в спектакле он палит из ружья, с неба падают рыбы. Но и «Тиль», и граф Рязанов, и барон родом из другого времени, воплощение этической нормы. В «Пергюнте» Ибсена можно увидеть прообраз чеховского человека, который хотел, а можно ницшанского сверхчеловека. А в «Пергюнте» Захарова действует герой, который прошел через все искушения и все же остался собой. Вообще, романтическая интерпретация героя – это дело рук Грига, который в музыке романтизировал Пера Гюнта. У Ибсена он трикстер, мифологический ловкач и обманщик. Текст Ибсена иронический по отношению к норвежскому патриотизму того времени, и поэтому он заимствовал имя Пер Гюнт из норвежских авторских сказок. Интересно, что у режиссера, как и у композитора, получается совсем другая история. У Ибсена Пера Гюнта спасает любовь Сольвейк. У Захарова спасительна его любовь к Сольвейк. Значит, на сцену вернулся герой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии в городе Баксан сотрудниками полиции убит мужчина, открывший по ним огонь. Это произошло во время спецоперации. Ответным огнем он был убит. Генеральный прокурор России Юрий Чайка освободил от должности прокурора Московской области Александра Мохова. Отправленный в отставку также его заместитель и еще один высокопоставленный сотрудник подмосковной прокуратуры. В Москве за предстоящие акции прокремлевского движения «Наши» на двое суток перекрывают автомобильное движение на одной из центральных улиц. Пресненский суд Москвы отклонил иск внука Иосифа Сталина Евгения Джугашвили к радиостанции «Эхо Москвы» и журналисту Николаю Сванидзе. Поводом стало заявление Сванидзе в эфире «Эхо Москвы» о том, что Сталин душил малых детей. В подмосковном городе Электрогорск в результате пожара в общежитии погиб один человек. По предварительным данным, это был пенсионер, который заснул с непогашенной сигаретой. В Киеве вновь открыта станция метро «Университет». Ранее сообщалось, что в четверг вечером со станции эвакуировали людей после того, как там был найден подозрительный пакет. В Ливии в результате обстрела силами лидера страны Муаммар Каддафи города Азизии погибли по меньшей мере 13 человек. Авиация НАТО продолжала наносить удары по столице страны Триполи. В Ираке 34 человека погибли в ходе рейда правительственных сил в лагере для иранских беженцев на востоке страны в прошлую пятницу. Эти цифры подтвердил в четверг представитель ООН.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте. Изобразительное искусство в творческой мастерской Анны Ахматовой и «Конфуций» – китайский фильм в российском прокате. Время от времени Илья Смирнов знакомит вас с отражениями российской истории на киноэкране. Александр Невский, Колчак, кто еще из героев? Князь Пожарский в 1612 году, а теперь фильм «Конфуций» режиссера Ху Мэй. Я обращаюсь к Илье Смирнову, который посмотрел фильм, с вопросом, насколько убедителен китайский герой.
Я бы так по национальным квартирам не разводил. Учитель Кун или Кун Фудзи, которого европейцы переименовали на латинский манер в Конфуция, все-таки герой общечеловеческий. Вот знаете, любимый учитель нашего Михаила Васильевича Ломоносова, Христиан Вольф, лишился должности профессора математики и натуральной философии в Галле как раз за пропаганду конфуцианства. А сам Конфуций, между прочим, остался без работы, когда публично осудил начальство за чрезмерную роскошь. 8 рядов танцоров и демонстративно ушел с церемонии в храме.
Странно, потому что китайское кино как раз и славится изысканной роскошью.
В фильме «Конфуций» ее хватает, и поклонники величественного костюмного кино не будут обмануты. Режиссер Ху Мэй вообще специализируется на истории, знает свое дело, но в новой ее работе подчеркнуто противопоставлены роскошные интерьеры и наряды тогдашней аристократии аккуратной скромности главного героя и его учеников, которых можно с виду принять за простых крестьян.
Это что, аскетизм, умерщвление плоти?
Воинственное отрицание, вот по принципу «я скакала за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны», ну или «пряталась от вас в горах и пустынях с тем же похвальным равнодушием». Это ведь тоже своего рода культ наизнанку. Конфуцианская позиция сложнее, и да простят меня аскеты разных религий, разумнее. Конфуций сам предпочитал простую пищу. Если на столе много мяса, он ел больше риса, чем мяса. Но не прикасался к тому, что испортилось. Одевался экономно, но с соблюдением приличий, установленных в тогдашнем китайском обществе. Не отказывался от государственной службы, но не ради чинов и наград, а чтобы приносить пользу. Как только его представление о дао входило в противоречие с приказами вышестоящих, он с должности уходил. Вот беседа, которая воспроизведена в фильме. «Что делать правителю страны с многочисленным населением?» «Обогащайте его», — сказал Конфуций. «А когда обогатим, что тогда?» «Воспитывайте». В другой версии «обучайте». Для Конфуция эти понятия неразделимы. К нему же восходит идея сяокан – «малого благоденствия» или иначе «уютного упорядоченного общества». Конечно, ни в фильме, ни тем более в рецензии нельзя изложить учение конфуцианства. Это тема для лекционных курсов. А фильм правильнее было бы назвать «Легенда о Конфуции». Ху Мэй и актер Чой Юньфат в главной роли не преподают философию. Создают художественный образ. Образ Китая и человека, который стал олицетворением его культуры. Царей, как и людей достойных, в Поднебесной было много. Они при жизни процветали, а умерли и канули. Конфуций же простолюдин. Уж более чем 10 поколений на устах. Могу назвать его самым великим из людей, достигших высшей мудрости. А образ-то это изначально противоречивый. Ведь в своей деревне он казался простодушным и косноязычным. При дворе и в храме говорил красноречиво, хотя и мало. С высшими казался твердым, в беседе с низшими – ласковым. Восприятие учителя менялось в течение столетий. И на экране, как в чудесном яшмовом зеркале, это отражается. Быт VI века до нашей эры воссоздан с потрясающей достоверностью. Вот если на стол ставят тяжелую керамическую чашку, ты ощущаешь колебания стола, как будто сам за ним сидишь. Чувствуешь плотность ткани и остроту ножа, которым режут мясо. Ценишь вместе с героем качество туши для письма, которое так заботливо приготовлено, что действительно не размывается водой. Военно-политические сюжеты решены в иной манере, эпической и даже мифологической. Ну, кто знаком с китайским кинематографом, сообразит, что я имею в виду. С точки зрения строгой историографии здесь, конечно, должны возникнуть претензии. А уж дискуссия в облаках с другим великим учителем, основоположником даосизма, Лао Цзы, отдает мистикой. Лирическую ноту в мужской клуб философов и воинов вносит Нань Цзы, жена вейского правителя Лингуна, которая в фильме не коварная соблазнительница, как в книгах, которые мне довелось читать, а умница, красавица, спортсменка, отличница, в том смысле, что усвоила кое-что из учения Конфуция. Но, к сожалению, не все, так что эта сюжетная линия обрывается трагически.
Илья, значит ли это, что режиссера будут упрекать в эклектике и в стремлении угодить массовой аудитории, потрафить низким вкусом?
А я себя от массовой аудитории не отделяю, и упрекать мне не хочется, потому что фильм интересно смотреть, и я вижу, зачем он сделан. Как говорил Башлачев, в искусстве главный вопрос – зачем? Какие такие появились мудрые мысли и благородные чувства, которыми нельзя не поделиться с современниками? Если никакие, или такие, что лучше бы оставить их при себе, то и смотреть нечего. Вот пресловутая картинка, на которую все время ссылаются киноведы по артхаусу, дескать, и смысла-то особого нет, и мораль скотская, но зато какая картинка, какой ракурс сбоку на 6-й минуте с конца. Так вот, в фильме «Конфуций» эта картинка и на 6-й минуте, и на 8-й, и на 25-й просто замечательная, будь то пейзажи, человеческие лица, батальные эпизоды, но она здесь не сама по себе. Позвольте, я еще раз сошлюсь на авторитет главного героя. «Если нет добродетелей, то для чего музыка?» Это ведь не только к музыке относится. Если нет добродетелей, то для чего кино? Представляя фильм, советник по культуре посольства КНР Чи Жуньлинь сказал, что Россия и Китай – две кинодержавы, и нам есть чем обменяться. С точки зрения дипломатии – правильно. Но я подумал, а что российская сторона могла бы предложить взамен?
Ну, ответ ясен. Старое советское кино китайцы очень его любят.
Давно уже поделились, и некоторые сцены, где Конфуций дает народу мудрые наставления, живо напоминают нашу Лениниану, и Чо Юньфат мог бы отлично сыграть Ленина. Но есть тонкое отличие. Китайский фильм, он, конечно, нравоучителен, но не догматичен. Ведь и в споре с даосами непонятно, кто прав. Пытаясь изменить порядки в родном княжестве Лу, Конфуций только расчищает путь для людей, не обремененных гуманностью и справедливостью. Естественно, ведь играть за самого себя любимого легче, чем сразу за всех. Вроде как подтвердился принцип недеяния, но потом мы видим, что он тоже оборачивается бедой. Мы видим Конфуция растерянным. Замечательная сцена с крестьянами, которые предлагают ему прекратить бессмысленные странствия и работать на земле. Кто прав? Сам учитель ничего ученикам не навязывает, представляет право выбора – служить князю или быть независимым, избегать конфликта или взяться за оружие. Среди множества ядовитых порождений так называемого цивилизационного подхода есть и такой миф о Китае, который представляет его муравьиной цивилизацией бездумных исполнителей. Вот там, дескать, вообще нет личности, а личность появляется только в западной культуре.
А фильм «Конфуций» помогает человеку другой культуры правильно понять Китай, вернее расставить оценки?
Скажу, что лично мне фильм помог понять прочность и эффективность современного Китая. Вроде бы государство бюрократическое, да? А про бюрократию мы же все знаем. Законы Паркинсона, принцип Питера, застой, коррупция. Но ведь ничего этого не наблюдается. Наоборот. Почему? Какой неучтенный фактор действует в тени иерархии? Тот самый, который только и может держать бюрократию под контролем. Вот давайте повнимательнее присмотримся к тому, что происходит в фильме. Я сейчас скажу слова, которые в последнее время сильно запачканы. Гражданское общество. Но в этих словах есть смысл. Главный герой. Ну, не совсем уж простолюдин, конечно, но особой знатностью и богатством похвастаться не может. Он не царь, не князь, не военачальник, даже не предводитель отряда костоломов кунг-фу. При этом он не претендует и на какие-то сверхъестественные способности, на особые отношения со Всевышним, как религиозные пророки. Вообще ведь рассуждения о загробной жизни, о богах, о сотворении мира и прочих потусторонних материях он действительно не любил. А когда приставали, отвечал так: «Если мы не умеем служить людям, то как можем служить духом?» И на чем же основано его влияние? На интеллектуальных и нравственных достоинствах, которые свободно и добровольно признаны окружающими людьми. И эта моральная самоорганизация становится материальной силой. Ей подчиняются государи, министры, полководцы не только в фильме, но и в жизни на протяжении, между прочим, 2500 лет. Заметьте, кто и когда пытался вытравить конфуцианство из исторической памяти? В древности Цинь Шихуан, в новое время деятели культурной революции, и оба раза безуспешно. Как заметил профессор Владимир Вячеславович Малявин, если бы Конфуция спросили, откуда берется в человеке моральная интуиция, он смог бы ответить лишь, что человек потому и становится человеком, что сознает себя живущим среди людей. Наверное, добродушно улыбнувшись, он добавил бы, что с таким же успехом можно спросить рыбу, почему она живет в воде. А раз каждый человек не может не соотносить себя с другими, то чтобы оставаться человеком, он просто обязан превозмогать свои корыстные желания, жить ради общего блага и по справедливости, судить самого себя. Высшая мудрость есть именно самое полное и подлинное переживание человеком своей социальности.
То есть гражданское общество – это моральная самоорганизация.
А какой еще может быть общественная самоорганизация? Ведь все, чем занимаются люди, приобретает этическое измерение.
Ну, в последнее время, мне кажется, господствует такая точка зрения, что экономика, да и искусство – это вещи, расположенные вне морали.
Вне морали тоже мораль, и очень определенная. Просто о такой морали неудобно откровенно рассказывать вслух. Изначально любое гражданское общество, конфуцианское, христианское, советское, имеет в основе своей систему ценностей. Ее можно и должно совершенствовать, приспосабливать к новым условиям. Между прочим, и в фильме подретушированы некоторые идеи Конфуция, которые выглядели бы сейчас вызывающе несовременно. Но если высшие ценности отменяются в принципе, если политика становится политтехнологией, а свобода отделяется от ответственности, тогда все рушится, и коллектив, и личность растворяются в торгово-развлекательной биомассе атомизированных потребителей. Вот мы говорили о том, что с российской стороны в обмен на Конфуция можно предложить только старое советское. А с западноевропейской что?
Ну, будем справедливы. Как раз в Европе выходят прекрасные исторические фильмы. Например, «Золотой век», навскидку.
Я очень стараюсь быть справедливым, как учитель Кун прописал. В России тоже был недавно снят исторический фильм, за который, по крайней мере, не стыдно. «Брестская крепость». А знаете, в чем отличие? Вот англичане снимают фильм из эпохи Елизаветы I, когда маленькая Англия бросила вызов могущественнейшей сверхдержаве, над которой никогда не заходило солнце. Во имя чего? Своего права самостоятельно распоряжаться своей судьбой, своей христианской веры, как они ее понимали, а не кто-то за них в Риме. Ради своей промышленности и сельского хозяйства, в конце концов. И давайте соотнесем этот опыт с современной Англией, с подвигами ее летчиков и моряков, с последними новостями ее религиозной жизни. Уже смешно. И к нам нынешним, герои Брестской крепости, какое имеют отношение? Где знамя-то их лежит оплеванное в чулане? В Турции античные развалины. В Египте пирамиды, храмы рамиссидов, о них заботятся, ими гордятся. Но вы же понимаете, что эти памятники к современной турецкой и арабской культуре привязаны скорее географически. А в Китае это наследие Конфуция живо, оно работает в сложном переплетении с марксизмом, наравне с новейшей электроникой. Я цитирую, Дэн Сяопин активно дополняет свою теорию социально-этическими идеями Конфуция о доверии и взаимном долге между верхами и низами, о почитании старших, важности заботы о благоденствии народа, о дисциплине и справедливости. Не случайно ближайшая цель реформ определена конфуцианским термином «сяокан». И то, что китайское государство поддерживает именно такое кино – не только «Конфуция», но и другие замечательные фильмы, которые иногда доходят и до нас. Фильмы, где в разные эпохи главная тема – роман воспитания. Главный герой – учитель. Это свидетельство того, что чиновники в Китае сознают свой долг, а гражданское общество, основанное Конфуцием, живо. Единственное, что немного настораживает, то, что в борьбе за массовую аудиторию его представители начинают подстраиваться под язык описания, не вполне соответствующий предмету описания. Когда перед именем исполнителя главной роли выскакивает какая-то бухгалтерия, сколько-то там миллионов долларов, и мелькает непонятное мне слово «блокбастер», ну при чем тут оно? Думаю, что Конфуцию этот стиль не понравился бы. А ведь ориентироваться нужно в первую очередь на него, правда?
Илья Смирнов побывал на просмотре фильма «Конфуций» режиссера Ху Мэй и поделился с нами своими впечатлениями. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга филолога Ольги Рубинчик, которая называется «Если бы я была живописцем. Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой». С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Стихи поэтов-акмеистов вообще и Анны Ахматовой, в частности, очень изобразительны. И всесильный бог деталей, я думаю, покровительствует им не меньше, чем каким-нибудь малым голландцам. Да и в искусстве Серебряного века вряд ли существуют замкнутые государства за железным занавесом. Живопись, музыка, поэзия. У них явно открытые границы и свободное перемещение без виз. Об этом, собственно, и написана книга «Если бы я была живописцем». В каком-то смысле Байрон и Шелли, имена которых часто назывались и называются вместе, были для Ахматовой близнецами. Действительно, при всех различиях в двух поэтах было много сходства. Говоря о них, Ахматова использует их лексику, в значительной степени общую для обоих. Так, слово «чаровница», видимо, взято из их словаря, точнее, из переводов их произведений, но оно имеет эквиваленты и в оригиналах. Для Ахматовой «чаровница» – это английская дама, но английская дама с брюловским плечом. Вот отчего Жермунский полагал, что под столетней чаровницей подразумевается русская романтическая поэма Пушкина и его продолжателей. Остроту и брюловским манит плечом комментировал так: «Красавицы времен Пушкина и романтической поэмы изображены на портретах Карла Брюлова по тогдашней моде с пышными декольтированными плечами». Это был отрывок из книги «Если бы я была живописцем», говорит автор, кандидат филологических наук, 10 лет проработавшая научным сотрудником музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Ольга Рубинчик.
Эта книга возникла, когда я ушла из музея и пошла в Европейский университет на факультет истории искусств. И там надо было писать магистерскую работу, которая должна была перерасти в диссертацию. Искусствовед Сергей Михайлович Даниэль и литературовед Роман Давыдович Тименчик посоветовали мне писать об экфразисе. Это вот такое новое модное слово. Главным образом занимались экфразисом до сих пор на Западе. А здесь только-только начинают заниматься, и в связи с Ахматовой этим почти не занимались. Экфразис в приложении к моей работе – это словесное описание произведения изобразительного искусства. То есть это языком одного искусства описывается произведение другого искусства с целью открыть что-то новое в ахматовских произведениях в данном случае. Потому что для нее изобразительные искусства были чрезвычайно важны. Она очень любила архитектуру и в 20-е годы изучала архитектуру Петербурга. Очень любила живопись. И живопись и архитектура даже соревновались у нее за первое место. Она была знатоком графики. Она ценила и скульптуру, и прикладное искусство. Все это вошло как-то в ее творческий мир, в том числе в стихи. Не всегда можно догадаться о том, что у нее там спрятано, но она сама оставляла следы. Например, Лидии Корнеевне Чуковской она сказала, что в поэме «Без героя» в строфе о похоронах Шелли описываются не непосредственно похороны Шелли, а описывается картина французского художника, которая в ее время, в молодости, висела во всех гостиных. Наверное, она даже не помнила имя художника. Во всяком случае, Чуковская его не записала. Но комментаторы Чуковской это имя обнаружили. Это Эдуард Фурнье, художник XIX века. И эту картину в применении вот к этой строфе я как-то проанализировала, увидела, что это совсем не описание, что многое не совпадает на картине и в строфе. И стала думать, почему, какие там еще были источники. Потому что известно, это не мной открыто, что Ахматова пользовалась иногда несколькими разнородными источниками. То есть это может быть картина, одновременно это может быть чей-то текст художественный, проза или стихи, одновременно это может быть статья, одновременно это всегда какие-то жизненные реалии, какие-то ее личные переживания, воспоминания. Вот это все раскопать, это очень интересно, и получается такая объемная картина и новое видение.
Из книги Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем». Творчество Шагала было значимо для Ахматовой на протяжении всей ее жизни. Описывая свои парижские впечатления 10-11 годов, она вспоминала: «Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск. В Париже указать на работы молодого художника Ахматовой мог Модильяни, и все же впечатления от раннего Шагала были сцеплены в памяти Ахматовой с Гумилевым, с заблудившимся трамваем. Когда с 30-х годов в СССР картины Шагала перестали показывать на выставках, напоминать о нем могли прежние издания и его картины в частных собраниях. Так, в доме Рыбаковых это были «Вид из окна» в Витебске и «Розовые любовники», а в собственном доме Ахматовой с 46-го года «Зеленые любовники». Картина принадлежала Пунину. В стихотворении «Милому», посвященном царскоселу Николаю Недоброву, умершая героиня из «Зеленого рая» видит своего друга, продолжающего ее ждать. «И отсюда вижу городок, будки и казармы у дворца, надо льдом китайский желтый мост. Третий час меня ты ждешь, продруг, а уйти не можешь от крыльца, и дивишься, сколько новых звезд». Царское село – не город, а городок. Не утверждая, что стихотворение в целом построено по тому же принципу, что и картина Шагала, я полагаю, что есть смысл отметить элементы сходства в характере образности. Это был отрывок из книги Ольги Рубинчик «Если бы я была живописцем». Ольга Рубинчик продолжает.
Там есть большая глава о Шагале, Ахматовой Шагал. Она Шагала очень любила. И тут легко было отталкиваться от царскосельской оды, где она пишет: «Здесь не темник, не шуя, город парков и зал, но тебя опишу я, как свой Витебск Шагал». Вот строчки о Шагале, они были в основе стихотворения. От них стихотворение рождалось, это показывают черновики. И первоначально наброски стихотворения назывались «Выцветшие картинки». И я начала размышлять, почему Шагал оказался связан с царским селом. И тогда увидела, что во многих царскосельских стихах, может быть, есть какие-то знаки шагаловского творчества. И не только в царскосельских. Не все мои гипотезы, я думаю, одинаково убедительны, но вот одна, похоже, ни у кого не вызывает сомнения. У нее в «Мартовской элегии», не связанной с царским селом, но связанной с воспоминаниями из провинции. Там есть строки: «Набок съехавший куполок, грай вороний и гул паровоза». Вот этот самый «Набок съехавший куполок» – это шагаловский куполок. То, что мы видим в очень многих его живописных работах и в графике. Интересным образом это подтверждают воспоминания Ахматовой о Модильяне, где она тоже Шагала упоминает, и рядом с этим упоминанием говорит про Эйфелеву башню. «Моя кривоватая современница». Современница-то это совсем не кривоватая. Это у Шагала в картинах она кривоватая, так же, как его куполки в его Витебске. Скорее всего, это тоже связано с Шагалом, какие-то даже, может быть, неосознанные ассоциации. Есть глава об Ахматовой-импрессионистах. Она маленькая, и это явно только намётки, наброски к этой колоссальной теме. Она импрессионистов очень любила. Есть глава о поэме «Без героя», о некоторых аллюзиях, которые в поэме «Без героя» есть. То, что связано с Гойей, то, что связано с Эль Греко. У нее там есть строфа: «Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Греко объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкою летней, как была я ему запретней всех семи смертельных грехов». Что это за заветный сон Эль Греко? Что за летняя улыбка? Это до сих пор было совершенно непонятно. Как мне кажется, сон Эль Греко, это может быть связано с его картиной «Сон Филиппа II» или «Видение Филиппа II». Это такая визионерская картина, где разверзаются небеса, и такая связь земли и небес, она очевидна, ну, как часто у Эль Греко бывает. А одна улыбка летняя, это, пожалуй, улыбка есть на единственной картине Эль Греко, где он изображает по-видимому, своего сына, художника Хорхе Мануэля. Там вот некая улыбка. Но я думаю, что в поэме «Без героя» целый ряд Эль Грековских картин, не то чтобы каждая из них сознательно включена, но именно как Эль Грековский мир, они там присутствуют. Потому что вот эта строфа о посланце давнего века, она соседствует со строфой о посланце грядущего века, о гости из будущего, которую связывают с Исаией Берлином, английским философом русско-еврейского происхождения, который побывал у нее в гостях, и потом колоссальный пласт ее текстов оказался связан с этим человеком, которого она очень мало видела. В Исаии Берлине было что-то от эльгрековских мужчин. Похожий такой ряд, можно его туда включить. Вполне возможно, что он для нее вот именно так и включался, и что вот этим самым посланцем из будущего и одновременно из прошлого был именно он. У Ахматовой так много тайны, это слово, которое она сама очень любила, и она сознательно многое прятала, да, у шкатулки тройное дно, как она писала в поэме «Без героя». Расшифровать все ахматоведам невозможно, даже при том, что сделано уже очень многое, масса всего именно осталась нерасшифрованным, и эта книга как раз пытается какие-то вот непроясненные места в ахматовском творчестве прояснить.
О своей книге «Если бы я была живописцем. Изобразительное искусство в творческой мастерской Ахматовой» с Татьяной Вольской говорила автор Ольга Рубинчик. На волнах радио «Свобода» вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важные интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.